«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У программе «Петарда» вас вітають Марана Ольшанская, да Елена Сивцова. Тягом ближайших 30 хвилин усе основные подеи пятницы 18 травня в вашей увазе поговорим про ночь музеев, про державное интернет-телебачение, новую старую, альбо старую новую керовницу баш, Сергея Коваленко, якого покидают за кратами, и про хоккей, який таки будет у Беларуси. Будьте с нами.
«Петарда» – 5 вибуховых темов на Еврорадио.
І починаємо. Новина номер 5. 18 травня у 150 країнах світу відзначається Міжнародний день музеїв. Його мета – притягнути увагу людей до значення музеїв у житті чоловіка і усього громадства.
Свято було засноване у травні 1977 року на Генеральній конференції Міжнародного совєта музеїв. І воно традиційно відзначається 18 травня і може протягуватися як усі вихідні, так і навіть цілий тиждень. Традиційно усі музеї у ночь музеїв можна навідати абсолютно безплатно.
Крыху статистики з Білорусі. У нашій країні дійнічає 153 державних музеї, ще 479 музеїв відносяться до системи Мінедукації, каля 200 до інших міністерств і відомств, 14 музеїв, створених громадськими об'єднаннями, і 7 музеїв приватних.
Програму імпрезів, приміркованих до ночі музеїв, можна знайти на euroradio.fm, а ми віртуально завітати поспіємо тільки у один мастацький, де у п'ятницю відкривалася вистава «На перший погляд бракованих здымков».
Евгенія Манцевич.
Студенти гуманітарного факультету БДУ клеїли свою інсталяцію більш за 4 години. Міліціянт випустив їх з пустого мастацького музею після 23 годин. Викладчик гуманітарного факультету БДУ Олексій Кульбіцький задоволений. Перший у Білорусі офіційний виставі ламографії «Быть». Клеючи здымки, Олексій розповів нам крыху про історію гэтага мастацтва.
Ламографія з'явилася у 20-му стагодзі у Празі. Її винайшли венські студенти, які приїхали у Прагу, скажімо так, на уікенд відпочити. І у них були старые советские фотоаппараты. Ленинградское оптико-механическое общество, ЛОМО. И они сфоткали все на этой фотике, после поглядели сдымки и увидели, что резкости, ну, некой там певности у этих фоток не хапает. Але з яе променить настрой, який у них был вот подчас этого их отпочинку.
Студенты неоткладно вырешили створить з гэтых неудалых спробаў новый керунок у фотомастацтве, а аббревиатуру ЛОМО тут же перерабили на моднейший копыл ЛОМО – Love and Motion – кахание эмоции. Таким чином у Вене узнікло ламографічне товариство, бо студенти були з Венської академії мастацтваў.
По всім світі існує шмат, скажімо так, філіалу от этого товариства, яке засновано було у Вені і має там свою раду, ламографічне товариство. По всім світі відбуваються вистави великі і навіть з уделами міністра культури, вручаються премії ці там дипломи за ці от вистави. Ну, короті, іде така движуха ламографічна. Ось. На жаль, в нашій країні догэтуль такої движухи не назиралося. Великий, а тим більше офіційної установи вистави а ламографія виставляється ломастінками, такого у нас ще не було. Вельми добре, що це відбувається в мастацькому, Національному мастацькому музеї Республіки Білорусь.
Другокурсниця спеціальності веб-дизайн Валерія Лапіцька розповідає, що ідея зробити виставу ламографії на ночь музею прийшла амаль випадково.
Однажды мы из своей группы пришли на экскурсию в Мастацкий музей, и там нам пропоновали поудельничать у ночи музею. Мы решили сделать свою такую ломастенку, которая состоит из двух часток. Одна частка символизует апокалипсис, а другая – то, что ее отменяется. Наша ломастенка состоит из 555 фотоздымков, и каждый из них интересный сам по себе, але и усеянный разом складывает очень интересный сюжет.
Одногрупніца Валеры Ганна Чырыкала прызнаецца, што спачатку нічога не зразумела ва ўсім гэтым.
Спачатку я займалася фатаграфіяй, але не ведала, што такое ламаграфія, але мой выкладчык расказаў мне, што ёсць такое паняцце. Спачатку я яго не зразумела, таму што гэта з першага погляду падобна да няўдалых фото, але потым я пачала шукаць у інтэрнэце, спрабаваць сама, і мне гэта падабалася. На гэтай выставе ёсць некалькі маіх сюжэтаў, а на другой палове апакаліпсіс. Я представлена як модель, як лицо апокаліпсіса, ды гэта палова твару, так як думка з'являється той, што горад так цісне на чалавека, што ад яго застаецца толькі палова.
Натхнёны выкладчык параўноўвае сваіх студэнтаў ні многа ні мала з Максімам Богдановічам.
Ведаеце, часам я задаю сабе пытанне, нашто ўсё гэтая ламаграфія, калі не кожнаму яна зразумела. Адразу ж сабе адказваю на гэтае рытарычнае пытанне, што ў свой час 100 год таму Максім Богданович пісаў і рандо, траялеты, санеты. Для чаго ён гэта пісаў? Для таго, каб гэта было ў беларускай літаратуры. І мне падаецца, што і ламаграфія, калі яна існуе ў свеце, яна павінна быць у беларускім фотамастацтве, каб Беларусь была далучана да сусветнай плыні фотамастацтва.
Спяшайцеся, ламаграфічныя стэнкі «Апакаліпсіс адмяняецца» будуць прэзентаваныя 18 траўня ў Нацыянальным мастацкім музеі а 19.00 у межах ночы музею. Пасля адкрыцця выставу можна будзе пабачыць яшчэ цягам 3 дзён. Аўгіні Манцэвіч, Еўрарадыё.
І навіна номер 4. Белтэлерадыёкампанія стварае інтэрнэт. Тэлебачанне пры ўдзеле Мінінфармацыі. Пра гэта ў пятніцу паведаміў міністр інфармацыі Беларусі Алег Пралясковскі.
Гэта самастойны канал, які будзе вяшчаць у інтэрнэце, растлумачыў міністр.
На яго думку, ніякіх тэхнічных праблем у стварэнні новага канала не будзе. Беларусам сорамна не займацца IT-тэхналогіямі, бо ў нас сур'ёзныя праграмісты, паслугі якіх запатрабаваныя далёка за межамі краіны. Ёсць уласны парк высокіх тэхналогій, які паспяхова працуе, дадаў ён.
У тым, што ў інтэрнэт тэлебачання будуць гледачы, Алег Пралясковскі не сумняваецца.
Значная частка беларусаў, паводле звестак сацыялагічных даследаванняў, з'яўляюцца актыўнымі карыстальнікамі інтэрнэта. Пры гэтым міністр адзначыў, што ў інтэрнэце, таксама як і на рэальным тэлебачанні, у гледачоў карыстаюцца папулярнасцю забаўляльныя, музычныя і праграмы навінаў.
Штодзённая праграма «Петарда». Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И новина номер 3. Жанна Литвина, обранная старшиней Белорусской ассоциации журналистов. За яе прагаласавалі 73 дэлегаты 8-га чарговага з'езду БАШ, які прайшоў у Менску.
Кандыдатуру Літвіной вылучаў Юрай Скарманаў, іншых прапановаў не было, таксама не было і самавылучэнцаў.
Я нагадаю, што Літвіна кіруе Беларускай асацыяцыяй журналістаў ад часу яе заснавання.
Намеснікамі старшыні зноў абраны Андрэй Бастунец, Аляксандр Старыковіч і Аліна Суравец. Намесніцай старшыні абранай Светлана Калінкіна, раней намеснікам быў Андрэй Аляксандраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна нумар 2. Віцебскі абласны суд пакінуў Сергея Каваленку за кратамі. У пятніцу ў судзе разглядалася касацыйная скарга палітвязня на рашэнне першамайскага райсуда.
Нагадаем, што Сергею Каваленку прысудзілі 2 гады зняволення за парушэнне так званай хатняй хіміі. Папярэдні прысуд ён атрымаў за ўзняты на навагодняй елцы Віцебска-бел чырвона-белы сцяг.
На знак пратэсту супраць прысуду, які ён лічыць несправядлівым, Каваленка пачаў ужо другую бестэрміновую галадоўку.
У залу суда трапілі не ўсе ахвотныя, у прыватнасці не пусцілі маці Сергея Каваленкі, хаця бацька палітвязня прайшоў. Зала была запоўнена міліцыянтамі ў цывільным. Разгляд адбываўся ў адсутнасць самога Сергея Каваленкі. Абласны суд падтрымаў папярэдні вырак.
Я нагадаю, што ў пятніцу зранку затрымалі жонку Каваленкі Алену, яго стрыечнага брата, а таксама актывістку Алену Семенчукову. Яны рабілі на асфальце надпіс «Свабоду Сергею Каваленку».
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна номер 1. Чэмпіянату па хакеі «Быць» кангрэс у Хельсінкі зацвердзіў Менск месцам правядзення чэмпіянату свету 2014 года. Нягледзячы на звароты міжнародных праваабарончых арганізацый, Еўрапарламента, еўрапейскіх і беларускіх палітыкаў, элітны хакейны чэмпіянат свету пройдзе ўсё ж такі ў Беларусі.
Заклікі перанесці чэмпіянат свету 2014 года з нашай краіны пачалі з'яўляцца неўзабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 года. Тады, нагадаем, адбыўся разгон масавага мітынгу Мінску і арыштаваныя сотні людзей, а сярод іх і большасць кандыдатаў у прэзідэнты.
Палітолог Уладзімір Роўда называе такое рашэнне кепскім, але спадзяецца, што прынамсі каманды з дэмакратычных краінаў адмовяцца прыехаць у Беларусь.
Як быццам бы ў нармальных умовах і ў нармальных краінах, і ў нармальнай сітуацыі, ў прынцыпе, спорт павінен быць па-за палітык. Але ў нас сітуацыя далёкая ад нормы, сітуацыя, я б сказаў, абсалютна дзікунская. Калі ў еўрапейскай краіне мы маем 14 палітзняволеных і невядома, колькі іх будзе на час гэта чэмпіянату свету. Так што тут трэба было б звярнуцца да добрага савецкага досведу. У 80-м годзе праводзілася алімпіяда, і тады на гэту алімпіяду не паехалі делегации от демократичных краин. Почему они не поехали? Потому что в этом же году советские войска были уведены у Афганистана. Началась афганская война. И в знак протеста вот эта акция набыла великий розголос, конечно, и она была поспеховой. Я правил узгадать эту историю и тем, скажем, сборным демократичных краин, и европейских, и неевропейских, просто бойкотовать эти чемпионат света, ничего тут я как бы не сдобуду, кроме самогонебного ставления сбоку демократичной белорусской супольности. Вот отбывается чемпионат, отбывается матч. На этом матч набывают скидки представники белорусских молодевых организаций, и вывешивают бел-червоно-белый стяг. И тут милиция кидается и начинает сбивать этих самых, тягнуть этих хлопцев у посторонки. Вот это будет перед камерами у всего света.
А як вось, на вашу думку, ці реальний такий бойкот чемпіонату світу по хокею у Білорусі з боку особних команд, про які ви казали?
Це було реально в 80-му супроти Великого ОМОН, Совєтського Союзу, і це чудово спрацювало. До речі, це спрацювало на процесі демократизації, коли не приїхали ось такі вибітні атлети, то це все ж таки уздійничало.
А які країни могли б не бути представленими на цьому чемпіонаті?
В першу чергу, звісно, Канада, Злучені Штати Америки, Чехія, Німеччина, Швейцарія, Франція і так далі, і так далі. Усі практично, які брали уділ в цьому опошньому чемпіонаті. Звісно, навряд чи це якби поуздійничено наших русських колег і Казахстан, але, ну, все ж таки, якби, все ж таки, еліта хокея, це ось менавіта ті команди, які я назвав.
І це була апошняя подія у переліку головних подій у п'ятниці, про які ми хотіли розповісти вам у гэтай частцы петарды. З вами былі Мара Нальшанская ды Алена Сівцова.
Программа «Петарда». 5 вибуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А праз некалькі хвілінаў рушым да падсумавання ўсяго тыдня ў праграме «Петарда».
«Петарда». 5 вибуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта праграма «Петарда», з вами Мара Нальшанская ды Алена Сіўцова, і мы рушым да падсумавання усяго мінулага тыдня у пятнічным выніковым выданні «Петарды». Пагаворым цягам бліжэйшых 30 хвілінаў пра першы беларускамоўны фільм, які пакажуць у Канах, пра тое, як сябе ў сённяшняй Беларусі пачуваюць прадстаўнікі сексуальных меншасцяў. У вашай увазе таксама інтэрв'ю з Ксеніяй Сабчак, якая з салоннай дамы і такой твару з першых сторонок пляткарскіх выданняў сталася тварам пратэстаў у Расіі. Мясныя парадоксы і глыбінныя канфлікты Беларусі з МВФ. Усё гэта ў нашай выніковай петардзе. Будзьце з намі.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І пачынаем. Навіна нумар 5 у падсумавальнай петардзе нашумела. І яшчэ да свайго выхаду стужка польскага рэжысёра Кшыстафа Лукашэвіча «Жыві Беларусь» будзе паказаная на Каннскім фестывалі. Упершыню за ўсю гісторыю фэсту з экрану там можна будзе пачуць беларускую мову.
Беларуская загучыць на чырвоным дыване, аднак пры іншай стужцы, якую называюць фільмам з беларускімі каранямі, знятай па аповесці Быкова «У тумані».
Чаму ж «Жыві Беларусь» не атрымала чырвонага дывану, а таксама калі фільм змогуць пабачыць простае смяротнае? Дмітрий Лукашук.
Чаму героі фільма «Жыві Беларусь» не пройдуць па чырвонай дарожцы ў Каннах, а ад продажу фільм нешта атрымае толькі Лявон Вольскі, расказаў Еўрарадыё Франак Вячорка.
Пакуль што, я так бачу, ты знаходзішся ў Празе, а не ў Каннах. Чаму?
Падача заявак на Каннскі кінафестываль закончылася ў сярэдзіне красавіка, і пакуль фільм быў зроблены практычна некалькі дзён таму, то на конкурсную частку мы нават не падавалі заявку. Але наш фільм трапіў у частку кінакірмашу, дзе будуць будзе 4000 розных прадусараў, дыстрыбутараў, распаўсюднікаў, кіраўнікоў аддзелаў дыстрыбуцыі тэлеканалаў, і яны будуць выбіраць фільмы для паказаў у межах сваіх краінаў. Ось наш фільм будзе мець два паказы, 22 і 23 траўня ў межах гэтага кінакірмашу, таксама ў адным з кінатэатраў Каннскага кінафестывалю. Ось, ну, звичайно, туди приїжджає представник продюсера, представник режисера, але там нема виходу по червоній дорожці.
Але поприсутнічати ось автору, щоб поговорити так само з продюсерами, ось таке, ну, не обмірковувалася така можливість?
Ну, ось якраз у цей момент це обмірковується. Справа в тому, що продюсери – це дві вялізные компании. Одна это державная польская киностудия, другая это французский канал Плюс. Все залежит от их решения. Ну, практично режиссер и сценарист, они как бы закладники ситуации, они подпорядкуются решению начальника. Вот, коли будет решение отправить Семенетик, Кшиштофа Лукашевича у Кана, то я с удовольствием поеду, и я думаю, что мы этот фильм просунем куда треба и як треба.
Какие есть все ж таки сподевания на вот этот показ?
Самый первый белорусскомовный фильм, який коли-небудь был показан на Каннском кинофестивале, махчима в вогуле за межой Беларуси. В принципе, это была главная причина, чему его залечили у гэты кинокермаш, чему он так зацікавил организатору кинокермашу. Дивная мова, дивные имена акторов. У нас в фильме «Полова акторов белорусы». Мне есть, например, фильме «Великие надеи», что дякуючи этому фильму про его доведаются у Европе и в свете, бо фильм найперш для замежного глядача. Але все-таки великая премьера, и она отбудется худшей за все у Брюсселе альбо у Воздушных Штатах Америки.
И не боитесь, что пираты скрадут ваш фильм, и он пойдет в народ у не вельми доброй якости и без вашего дозволу?
Ну, на мой погляд, хай бы пираты его скрали, главное, как скрали у доброй якости, финальную версию со всеми спецэфектами, огучками, поправленными помылками. И хай он безумовно распространяется. Ну, это в моих интересах, в интересах продюсера безумовно заковать его и продать их можно шарей.
Фильм продается. И далее, как потом будет делиться эта выручка?
Ну, все отримает продюсер. Все отримает продюсер практически, ну, в финансовом плане ни белорусы, ни авторы ничего иметь это не будут. Хиба что автор музыки Левон Вольский будет иметь некие отличения.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
І новина номер 4. 17 травня у світі означили Міжнародний день боротьби з гомофобією. Дата вибрана не випадково. Менавіта 17 травня 1990 года гомосексуалізм прибрали со спису психічних хворобов. Як сьогодні представники сексуальних меншостей почувають себе у Білорусі? Левон Маліновський.
У Міжнародний день боротьби з гомофобією ЛГБТ-супольність нагадує, що у Білорусі гомосексуали дагэтуль не відчувають себе комфортно. Активіст руху В'ячеслав Бортнік адзначає, що Білорусь знаходиться на одним з апошніх місця у Європі паводле сприяння ЛГБТ-супольності.
Білорусь у Європі займає одне з найгорших місцев. І зараз ми поділяємо гэта 9-10 місце разом з Ліхтенштейном. Але все ж таки ми не самі горші, тому що ситуація у Молдові і Росії навіть гаршейша.
Серед випадків дискримінації гей-активісти називають звільнення з праці за сприяння гомосексуалам. Наприклад, у нас нема антидискримінаційного законодавства. І фактично представники сексуальних меншостей не оборонені у ситуаціях, коли їх звільняють з праці. Бодай найважнейшим пунктом у боротьбі гомосексуалів за свої права з'являється потребування легалізувати однополые шлюби. Активістка ініціативи «Гей Білорусь» Наталія Маньковська каже, що реч перед усім у соціальних правах, які надає інституту сім'ї держава.
Ну, в першу чергу, вопрос регистрації брака – це вопрос соціальної гарантії. Хоча от в останнє время все більше даже гетеросексуальних пар живе вне брака, но тем не менее возникають вот эти вот вопросы, такие вот мелкие, бытовые, на которые вот когда у нас все хорошо и мы живем с любимым человеком, мы все здоровы и счастливы, мы не обращаем на них внимания. А брак, в первую очередь, это же социальные гарантии защиты человека, двух людей и их отношений.
Сярод таких бытовых пытаний у Натальи Маньковской перелечила поддел маемости при разводе, спадкование маемости после смерти одного из партнеров, право представлять партнера в установах, да принимать решение за партнера у потребных выпадках. Але опроч социального аспекту у проблеме иснуя аспект и философско-религийный. Поводле християнських церкваў, наприклад, метаю шлюбнага саюзу дваіх людзей з'яўляецца нараджэнне дзяцей, а гэта немагчыма ў выпадку аднаполага шлюбу. У краінах, дзе царква мае большую сацыяльную вагу, чым у Беларусі, гэты аспект таксама заўважны. Але і ў Беларусі здаралася, што зняверныя бацькі ад гомасексуалізму ішлі лячыць сваіх дзяцей у цэрквы. Адзін такі выпадак узгадвае кіраўнік ініцыятывы «Гей Беларусь» Сергей Андросенка.
Калі маці стала вядома аб тым, што ён гомасексуальны, яна спачатку павяла яго да доктара, калі там не знайшла той падтрымкі, якую, напэўна, хацела, каб той яе сына вылечыў адразу, а яна пачала вазіць яго па цэрквах гарадзенскіх, ідзе, ў прынцыпе, нейкія цырымоніі выгнання нячыстай сілы мелі месца.
Як мы ведаем, даўней у свеце гомасексуалізм спрабавалі лячыць як хваробу, але цяпер у Беларусі хвароба ён не прызнаецца. Сергей Андросенка кажа, што пацверджанне гэтага яго рух атрымаў з Міністэрства аховы здароўя.
Ну, сама па сабе гомасексуальнасць не з'яўляецца ў Беларусі захворваннем, і гэта ў нас ёсць адказ Міністэрства аховы здароўя беларускага.
Таму дыскрымінацыя людзей, якія маюць гомасексуальныя схільнасці, не прапісаная ў беларускіх законах, ды вынікае з большага састаўлення грамадства да з'явы. На гэтай глебе з большага і працуе ЛГБТ-супольнасць у Беларусі. Лявон Маліноўскі, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Увесь мінулы тыдзень, ды нават можна сказаць мінулыя два тыдні, ў Расіі не спыняюцца пратэсты. Аднак цяпер яны прынялі форму пратэстаў без лозунгавых, масавых шпацыроў па горадзе альбо без намётавых лагераў пратэстоўцаў. Дзмітрый Лукашук пагаварыў з асобай, якая сталася адным з твараў пратэснай хвалі ў Расіі, яшчэ так нядаўна была тварам свецкіх салонаў, Ксеніі Сабчак. Пра пратэст і тое, чаго хочуць маскоўскія гулянцы.
Действительно ли, на ваш взгляд, вот все именно к этому идет, что Россия сползает, так сказать, к белорусскому варианту?
Ну, если будет усиливаться радикализация протеста, то да, мне кажется, это неизбежно идет в эту сторону.
Протестующие понимают, что вот такой вариант возможен, и, может быть, они будут искать какие-то другие пути, ведь все прекрасно, вот люди думающие и видят, что происходит в Беларуси, вряд ли они хотят повторения такого же.
Эти люди, может быть, и не очень хотят, а те политики оппозиционные, которые хотят получить власть прямо сейчас, и думают, что у них сейчас на это есть реальный шанс, они как раз и стремятся к этому варианту, потому что это действует принцип. Чем хуже, тем лучше.
Как вы считаете, разве Путин допустит этого, чтобы оппозиции стало лучше, если ситуация станет хуже?
Не все будет зависеть от него одного. Здесь уже будет важно, как будет на такие изменения реагировать гражданское общество. И вполне возможно, что при нагнетании ситуации как раз и получится тот количественный добор, который необходим для более решительных действий.
Вы неожиданно, в принципе, для всех проявили такую активную гражданскую позицию. Все-таки вот у нас многие не понимают, ну, я вижу, что и Жириновский у вас тоже не понимает, откуда это взялось. Вот откуда все-таки это у вас взялось?
Я могу сказать, вот мой любимый, я не хочу сравнивать, но мой любимый исторический период – это декабристское восстание. И тогда люди, лучшие люди России, несмотря на то, что ели на серебре, жили во дворцах, тоже вышли отстаивать справедливость. И в этом смысле, почему это мой любимый исторический период, потому что в этом очень много прекраснодушия. Когда человек выходит голодный, его можно накормить, и он перестанет выходить и возмущаться. А когда человек выходит не потому, что он голодный, а потому, что он верит в то, что происходит, то это, ну, на мой взгляд, гораздо более ценно, потому что его накормить нельзя. Он вышел не за более лучший, как говорит Света из Иванова, тарелка и супа, а за реальными изменениями.
Люди простые смотрят на россиян и вот завидуют их зарплатам и не понимают, почему, зачем, против чего протестуют люди на Болотной. Вот вы могли бы белорусам, которые это не понимают, завидуют зарплатам и якобы...
Ну, не все заключается в деньгах и зарплатах. Вы поймите, что как раз когда у людей уже есть деньги и зарплаты, и какое-то благополучие, они хотят каких-то изменений, каких-то других ощущений в жизни, понимаете? Уже процесс вот такой путинской стабильности, когда люди уже все купили первую микроволновку, первый плазменный телевизор и так далее, это прошло. Уже этих ощущений никогда не будет. Люди хотят что-то другое.
А что-то другое что? Как сказал Жириновский, просто адреналина?
Да какого адреналина, слушайте? Хотят какой-то честности.
Штодзённая программа «Петарда».
We'll be right back. І у виніковій бітарді новина номер 2 на минулому тижні на третину подорожало м'ясо, а докладні відпускні ціни на його. Віталій Ругайн виправився з перевірки, як гіта відбилося на цінниках у крамах, і нечакано сутикнувся з шерегом м'ясних парадоксів. Я йому слова.
Набуваємо у крамі «Корона» фарш 40 тисяч за кілограм. У складі написано, що окремя котлетної свініни нічого більш нема. З якого ж м'яса отримовується такий танний фарш, коли навіть соціальне коштує дорожей?
Ну, вони там, коли розділюють душу, там виходить такі, як би, немножко кусочками, не стандартно. Хороше, але м'ясо, ну просто так от його не виложиш, як розрухне.
У нас все крутиться тільки з м'ясом. Ну, це котлетне м'ясо. Тому що воно немножко йде дешевле, тому йде фарш дешевле, ніж м'ясо.
Тлумачить у м'ясної крамі на вулиці Альшевського. Але навіть там так зване соціальне м'ясо коштує амаль 44 тисячі за кілограм. Саме танне м'ясо знаходимо у крамі «Білорусь» 41 тисячу, але гэта було раней. Ад 17 мая яно подорожило до 43,5 тисяч рублів. У Радзівіловскім знаходимо котлетне м'ясо, з якого нібито і робиться фарш – 49 700. А фарш коштує 50 тисяч. Що ж, за перекрутку отримовуємо наценку усього 300 рублів.
Фарш йде в нього мало. Є сої додають.
Сої додають?
А що ще? Мені інтересували.
А у відділі з венджаним м'ясом зауважаємо венджену поляндвіцу за 73 тисячі. У гэтай же краме свежая каштуе 85.
Копчёное – это же нереально, чтобы оно было дешевле сырой. В сырую вот убой, разделка и все. А здесь копчености из затраты электроэнергии, и специи, и рабочие, и все. Поэтому здесь, скорее всего, что, может быть, даже сами продавцы неправильно выставили цены.
Здивляются у агрокомбинате «Зара». Але допускают, что сырую поляндвицу могли привезти сдалек. Тому и заклали туды все выдатки.
И многие просто-напросто привозят неизвестно откуда это мясо. Естественно, они затраты по транспорту сюда закладывают, где-то охлаждение.
У агрокомбинате признаются, что кошты мают нижайшие в сравнении с иншими. При этом фарш там каштует 42 тысячи, а мясо 62 тысячи белорусских рублев.
Фарш делается из мясной обрези и делается из полужирной свинины. Естественно, полужирная свинина и мясная обрезь, она практически наполовину дешевле мяса, которое спинно-поясничная часть или вырезка. Но это же вы сегодня понимаете, что сегодня не по карману простому покупателю купить за 80 тысяч килограмм фарша.
У крамі «Гурман» знаходим фарш побольше логичным, да вышедшим коште по 63 тысячи за килограмм и навод за 80 тысяч.
Если написано, что это свинина котлетная, говядина котлетная, значит здесь свинина котлетная, говядина котлетная. Есть фарш по более дорогой цене, где крутится на фарш окорок, лопатка свиная, свинина котлетная, говядина котлетная, то, соответственно, из этого формируется и цена. И она никак не может быть дешевле. Дешевле она сформируется только в том случае, если вы добавите туда побольше шпика, не дай бог, там еще какую шкуру перекрутят несколько раз, чего не имеют права делать.
Але коли у дорогой краме все больше-меньше логично, то у инших мы не знаходим навод социальное мясо, таннейшее за фарш по 40 тысяч рублей. Виталий Ругаин, Еврорадио.
І новина номер 1. МВФ прогнозує черговий виток кризису у Білорусі. Міністр фінансів Гракавець радить на слово «кризис» почати забиватися. Кому вірить во всій глибині складених відносин у нашої країни і Міжнародного валютного фонду, розбиралася Наста Манцевич.
Еврорадио померило глибиню кризису у Беларуси. Что глубей? Реформы, якія мы повинны провести, або задоволенность, якую выказывает МВФ? Ти глубокая прорва, у якой опынулась краина. Хучей, вышей, мацней, так гучить олимпийский девиз. Девиз МВФ – вышей, глубей, ширей. Мы звернули увагу, что в отношениях Минску с МВФ апошним часом слово «глубокий» уживается с абсолютно разных нагодов. Міжнародний валютний фонд потребує глибоких реформаў, пасля выказвае глыбокую павагу. Былы пастаянны прадстаўнік МВФ у Беларусі Наталя Калядзіна, завяршаючы свае паўнамоцтвы ў Мінску, выказала глыбокую ўдзячнасць уладам Беларусі за супрацоўніцтва. Але глыбокімі бываюць не толькі рэформы. Беларусь у глыбокай прорве, піша ў сваім артыкуле аглядальнік Дзепрэс Эдуард Штайнер. Что за такі лінгвістычны пунктик у МВФ і ў чым жа вымираецца глыбіня реформаў?
МВФ
очень часто, особенно переводной язык, это плод фантазии переводчиков.
Лишить экономист Леонид Заика. А вот финансовый аналитик официального партнера Альпары у Минску Вадим Иосуп означает, что, кажучи глубокие реформы, МВФ мая на увазе их незворотность.
В момент, когда у нас возникают проблемы, нужны какие-то деньги, мы подписываем соглашение с МВФ, соглашаемся на все их рецепты, даже начинаем их реализовывать, и как только ситуация начинает исправляться, то есть острота проблем спадает, тут же, скажем, нереализованная часть реформ, она уже и не реализовывается.
Подобная ситуация была у 2009 года, протягивая аналитик.
В 2009 году, когда у нас было первое соглашение с МВФ, там тоже были «не надо повышать зарплату, надо следить за золотовалютными резервами» и так далее. Со всем этим согласились, а когда к началу 2010 года у нас стала исправляться ситуация с золотовалютными резервами, тут же от этого отказались, начали новое эмиссионное финансирование, начали опять печатать денег на рост зарплат, чтобы там довести их до $500.
Окромя слова «глубокий», МВФ уживая и иншие означения. У опошних документах Международный валютный фонд каже не только про глубину реформы, але и про то, что они повинны быть подтриманы на самом высоком уровне.
Когда в прошлом году вот назрела либерализация валютного курса, и, собственно говоря, еще весной уже и Совмин, и Нацбанк были на это готовы, то есть нужно было добро с самого верха, да, от главы государства. То есть сейчас как бы нет никаких проблем, мне кажется, вот во взаимопонимании между МВФом и нашим Нацбанком, нашим правительством, но они отдают себе отчет, что многие решения у нас как бы являются политическими.
Каже Вадим Иосуп. У оригинале у справоздачи от МВФ уживается словозлучение «deep reforms». Коли перекласти его праз Google, первым вариантом саправды выскоквае слово «глубокий», але пасля яшчэ шэраг вариантов. Глыбінны, насычаны, сур'ёзны, непавярхоўны. Яшчэ deep reforms могуць быць цяжка зразумелымі і непрабуднымі. На любы густ. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
И это было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме «Петарда». Мара Нальшанская, Алена Сіўцова, пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.